Еще раз приветствуем всех настроенных на волну радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский и Илона Тунанина. Илона, привет еще раз.
Приветствую.
Ну что, про Судан поговорим. Тут глава Суверенного совета Судана, командующий армией Абдель Фатах Аль-Бурхан, издал приказ о помиловании всех бойцов сил быстрого реагирования, которые примут решение сложить оружие. Об этом говорится, по крайней мере, в заявлении официального представителя вооруженных сил Судана. Что там происходит?
Неспокойно в Судане. Еще одна горячая точка появилась. 15 апреля в стране начались бои между силами быстрого реагирования и регулярной армии. Первые обвинили регулярную армию в нападении на свою базу с использованием всех видов оружия. Они заявили, что контролируют дворец республики в Хартуме, международный аэропорт столицы, воздушную базу. Все эти заявления армия, в свою очередь, опровергла. Военные отметили, что спецназ напал на них первыми. Глава суверенного переходного правительства Совета Судана и главком вооруженных сил Абдель Фатах Бурхан издал указ о расформировании сил быстрого реагирования. Ну и вот конфликт привел к гибели более 180 гражданских и свыше 1800 раненых. Об истинных причинах конфликта, да, и возможности его урегулирования поговорим с профессором кафедры истории стран Ближнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета, доктором исторических наук Игорем Герасимовым. Игорь Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как, по вашему мнению, вообще можно было спрогнозировать то, что сейчас происходит в Судане?
Ну, вероятно, для людей, которые постоянно находятся в эпицентре политических перипетий в Судане, вероятно, они предсказывали вероятность такого конфликта. Но то, что это произойдет именно сейчас, конечно же, никто не ожидал.
А что именно не поделили командующий армией и глава сил быстрого реагирования? Я так понимаю, что основной конфликт как раз из-за того, что у них между ними появились разногласия, и вот вспыхнули эти...
На словах председатель, так сказать, глава сил быстрого содействия или быстрой помощи, это перевод с арабского дословно, хотя в нашей вот журналистской атмосфере мы используем слово «реагирование». Конфликт, очевидно, идет насчет вопроса о разделении сфер влияния политического и экономического, потому что сейчас это две наиболее выраженных, наиболее ярких, скажем так, политических силы на небосводе политики Судана. Есть, конечно, и гражданские партии, но их роль все-таки сейчас ограничена. По-прежнему у руля влияния остаются армейские или выходцы, по крайней мере, из армии. Говорить о том, что силы быстрого реагирования – это спецназ, ну, это тоже, в общем, наверное, не совсем будет корректно, потому что все-таки основа этих сил – это племенные милиции, представленные рядом племен из западной части современного Судана.
Игорь Вячеславович, вот вы говорите о распределении экономической, политической сфер влияния. Но мне пока этот конфликт видится так, что один лидер решил сместить другого лидера и забрать всю власть себе, а другой лидер этого не дал сделать. Или я тут не прав?
Вполне может быть и так. Но последние заявления, которые были в феврале, они свидетельствуют о том, что силы быстрого содействия или быстрой помощи говорили о своей готовности влиться в формирующуюся, скажем так, правительственную структуру. Они не претендовали, по крайней мере на словах, на какое-то специальное место или лидерство. Вполне нормально выглядели, по крайней мере дипломатично выглядели отношения между Абдель-Фаттахом Аль-Бурханом и Мухаммадом Хамданом Хамитти. Ничто, так сказать, не предвещало вот такого кровавого сценария.
Можно ли, да, в этом случае тогда говорить, что это не локальный внутренний конфликт, а все-таки есть и внешнее влияние?
Вот я только хотел спросить, что, да, когда ничего не предвещало, и тут такое случилось, есть ли вероятность того, что кто-то этим...
Подлил масло в огонь.
Да, руководит из-за границы.
Вполне возможно. Я сомневаюсь в том, что это такое вот, скажем, точечное руководство. но могут быть заинтересованные стороны. Я все-таки сейчас сошлюсь на нашего министра иностранных дел, который говорил о грядущих возможных факторах дестабилизации на африканском континенте в преддверии того же африканского саммита. По правде говоря, Судан сейчас должен был решить часть своих вопросов уже к лету. Я имею в виду создание некоего, так сказать, такого коалиционной структуры, которая бы могла взять на себя управление страной на ближайшее время. Это все равно еще затяжной такой переходный период, но все-таки уже очерчивались какие-то политические союзы, политические договоренности, которые предвещали новую фазу. Фазу договоров, фазу умиротворения. Но вот этого не произошло. Вполне возможно, что здесь есть какая-то и западная игра, потому что она, скорее всего, что не идет напрямую, а идет через какие-то посредствия, силы-посредники внутри, собственно, Судана. Не нужно забывать, что Судан с 1899 года по 56 год был вотчиной, в которую никого не пускали, вотчиной британцев, отчасти египтян.
Игорь Вячеславович, а вот если говорить о том, как вообще там дела развиваются, я правильно понимаю, что наиболее острая стадия этого конфликта осталась позади или все-таки нет?
Мне кажется, что еще не до конца мы можем говорить об успокоении и умиротворении. Они вроде бы договариваются о каких-то временных перемириях, но здесь может быть и какие-то неожиданности. Самое страшное, если пришли в движение еще племенные вооруженные формирования, в частности на востоке Судана, на западе в Дарфуре. И если это так, то продолжение может следовать.
А если мы говорим о внешнем вмешательстве, да, во внутренние дела страны, кто тут может быть заинтересован в этом конфликте?
Ну, в какой-то мере, теоретически, в какой-то мере могут быть заинтересованы, допустим, египтяне. Им, наверное, нужен более понятный, более сговорчивый лидер Судана. У Египта и Судана есть все-таки недорешенный, скажем так, конфликт по поводу региона Халяиб, спорная пограничная территория. Ну, это как повод, что ли. Может быть, это вообще-то с трудом представляется, но еще есть один сосед, это Южный Судан. Ну, вряд ли тут, так сказать, сама по себе страна достаточно слабая для того, чтобы все-таки диктовать свои какие-то правила игры Судану. Хотя определенный интерес они тоже имеют. Там тоже есть спорный регион Абей, и есть не демаркированных границ окончательно, и есть проблема с тем, как делить доходы от нефти, которая на 70% сейчас идет через Северный Судан с Южного Судана. Ну, это вот такие самые явные. Могут быть какие-то заинтересованные силы на Аравийском полуострове среди стран Персидского залива. Ну, здесь, как представляется, нету явных таких вот явных признаков их участия. Скорее сейчас они будут выступать или стараться выступать как стороны, умиротворяющие все процессы. Никому не нужна вот эта кровавая бойня в Судане. Она самым ужасным последствием может быть сомализация ситуации в Судане. Тогда мы будем иметь несколько государств разобщенных, ослабленных, легко, скажем так, управляемых извне. Вот это будет самое страшное.
Ну вот Москва уже говорит о прекращении огня, да, призывает и США, и ООН, то есть, в принципе, все мировое сообщество настаивает на том, чтобы как можно скорее урегулировать этот конфликт. Тем не менее, вот МИД Судана говорит о том, что это внутренняя ситуация, и выступает против международного вмешательства. Вот,
ну,
как вы можете...
суданцы, правде говоря, уже довольно сильно устали от внешних всяких игр с их страной. допустим, суданцы не хотели, но пришлось впускать ООНовские структуры, ООНовские войска на территорию Дарфура. И они там пробыли довольно долгий период времени. Отделение Южного Судана в значительной мере инспирировано Западом. То есть это были первые пробные камни по поводу раскола страны, ориентированные на раскол страны. Южный Судан, став независимым, отнюдь не стал независимым. Внутри страны страшное противоборство между различными племенами, которые часто не связаны между собой ничем, кроме как арабским языком, таким упрощенным арабским языком, и исламом. Но они очень все-таки разные. Северный Судан, то есть тот Судан, о котором мы с вами ведем речь, он в этом смысле чуть более предсказуем, потому что он давно находился в сфере исламской культуры, в сфере арабской культуры, арабского языка, поэтому здесь ситуация выглядит более стабильной, но ее можно расшатать.
Игорь Вячеславович, минутка буквально у нас остается. Я хочу просто напомнить, что накануне в МИД России приняли посла Судана. Там акцентировали важность обеспечения безопасности посольства России и всех российских граждан в африканском государстве. А вообще, на ваш взгляд, роль России в урегулировании этого конфликта, насколько она может быть значительной?
Она может быть значительной. Россию в этой стране уважают, если даже не сказать больше, любят. Это мы ощущаем, находясь там, это мы ощущаем по отношению к нам простых людей и, в общем-то, людей, находящихся у власти. Россия и, в общем-то, Китай – это две страны, у которых никогда не было территориальных претензий, которые никогда не были угнетателями, колонизаторами стран африканского континента, и в этом смысле мы не запятнаны.
Да. Спасибо. Спасибо большое. Профессор кафедры истории стран Ближнего Востока Петербургского госуниверситета, доктор исторических наук Игорь Герасимов был у нас на связи, а в студии для вас работали Игорь Ивановский и Илона Тнанина. Спасибо.